«Самое время» на «Серебряном дожде».
Доброе утро, дорогие друзья. Как давно я не говорила этого в микрофон. Напротив меня симпатичный мужчина. Зовут его Виталий Дроздов. Он будет сегодня с моим соведущим. А меня зовут Маша Покровская. И этим утром и отныне по будням, с понедельника по четверг, с 8 до 10, я буду приветствовать вас, дорогие мои друзья.
Доброе утро, Маша. Веришь, я тоже сейчас думаю, что я так давно не говорил этого в микрофон. Программа уходила на перерыв. Сначала летний перерыв, потом был осенний перерыв. И вот уже осень заканчивается, скоро-скоро зима, но мы выходим в эфир. Поэтому с радостью говорю всем доброе утро тебе и нашим радиослушателям.
Виталий, есть привыкание вот к говорению в микрофон?
А есть еще и отвыкание. Да, привыкание точно есть, этого точно не хватало по понедельникам. Но есть небольшое отвыкание, потому что я смотрю на микрофон и немножко так с опаской думаю, что с ним сейчас сделать.
Мне даже снились страшные сны, как будто я работаю в эфире, и как будто следующая песня находится где-то там через дорогу, и надо бежать ее там брать, чтобы здесь включить, а у меня здесь наступает тишина, вот какой-то такой стресс скопившийся. Но я думаю, что стрессов у нас не будет, потому что, ну, опыт, его никуда не деть, как говорится. И будем говорить мы о насущном. Сегодня у нас в Красноярске от нуля до плюс одного, сейчас около нуля, и мы сейчас говорили о том, что в ближайшую субботу у нас будет плюс 6, а ночью минус 19. Вот как тебе такое? Перепады такие.
Я надеюсь, что эта неделя будет длиться бесконечно долго. И вот это вот настоящая зима. Это же будет зима настоящая уже. Сейчас пока еще осень, наступит еще не скоро. Хотя непривычно для Сибири температура. А около нуля весь ноябрь, я почти морозов в ноябре не помню.
И только, да, вообще только... осень была чудесная.
Она осень продолжается. Я же посмотрел на календаре, еще осень. Ноябрь — это нормальная осень. Только мы в Сибири обычно считаем, что уже пора зиме приходить.
Неужели у нас скоро наступят какие-нибудь тропики, субтропики?
Это, наверное, то самое глобальное изменение климата, когда у нас осень на календаре до последнего держится. Ну, наслаждаемся этой температурой.
Когда выходишь вот так вот первый раз, смотришь на все эти глаза и видишь человека, который ходит сзади тебя и такой в черном плаще и проверяет, что все ручки на месте, все индикаторы работают. Я чувствую такую поддержку и наставничество.
Маша, не переживай, все будет хорошо.
Спокойно, Маша, я Дубровский. Но в данном случае Дроздов. Друзья, надеюсь, что у вас тоже отличное настроение сегодня утром. И вы так плавненько едете по мосту, который мы видим, так непривычно. Обычно в студии нет окон. А тут можно наблюдать, как едет мост, как светает, как меняется погода.
И как можно смотреть, какие пробки на дорогах. Вот этот показатель пробок на мосту, он еще точнее, по-моему, определяет, чем любой навигатор. Есть пробки в городе или нет?
Ну, для этого нужно слушать «Серебряный дождь». Мы вам все подскажем. По крайней мере, за этот короткий участок, который отвечает за мост. От него и после него. Ну, а все остальное, думаю, в течение 2 часов мы вас еще чем-нибудь порадуем. У нас уже сидят 2 очаровательные гости. И, я думаю, после музыкальной паузы мы с ними познакомимся.
Да.
Ну что, друзья, ждите нас, и мы вернемся.
Самое время на «Серебряном дожде».
I'm not the man for changes. What does it mean to you? I try to change the obvious, but somehow I just never do. You think that I'm unsettled, but actually I don't think that I am. Too many old bad habits, still I wouldn't want to change a thing. On and on and on and on and on. Wanna love you like I never loved no more. Watch the time as it moves on and on. And somehow that can turn me on. I know that things could be better. Sometimes it feels we're cursed. But if I imagine those changes, somehow they would make it worse. Yeah. You say I'm always looking for something, babe, and it may be, yes, that I am. But doesn't mean that I would ever wanna change a thing. It goes on.
Самое время на серебряном дожде.
А, Виталий, вот День матери, по-твоему, когда? Сегодня или вчера?
Я с Днем матери поздравлял уже вчера, с Днем мамы. Я посмотрел в Википедии, да, действительно, он в воскресенье еще День мамы. Но я слышал, что и в понедельник тоже празднуют.
Вроде как 29-го Ельцин обозначил эту дату, но все любят праздник,
да,
в воскресенье.
Да, немножко в показаниях расходимся, но мы думаем, что мы сегодня, если будем отмечать,
мы сегодня поговорим об этом,
да,
потому что день замечательный. Ма, мать, материя, основа. Вот я так понимаю эти слова. Говорят, с мамой ругаться нельзя, то денег не будет. Слышал такое?
Видимо, зря этого не слышал.
Ну, всем остальным на заметку, может быть, если вы вдруг повздорили со своей мамой или, может быть, в чем-то обижены на нее, то бросайте это все немедленно, потому что это все зависит от того, как успешны вы будете далее.
Ну и дело-то, в общем-то, и не в деньгах.
Дело даже и не в деньгах, конечно, потому что, когда с мамочкой помиришься, все вроде как по-другому выстраивается, и на душе теплее. Мы еще раз поздравляем всех мам, наших самых близких, родных людей на свете, и представляем наших гостей в студии. У нас сегодня в гостях Василина Степанова, директор по развитию, психолог, куратор центра «Все свои». Доброе утро.
Доброе утро.
И опытный наставник Елена Милова. Хотя меня тут поправили, не очень опытный. Доброе утро.
Доброе утро.
Я думаю, что вам нужно чуть-чуть погромче говорить, чтобы все ваши прекрасные обертона голосов все услышали. Девушки сегодня приехали к нам пораньше и расскажут нам о том мире, в котором у детей нету той самой опоры под названием «мама». Но они всячески все делают от себя зависящее, чтобы эти дети чувствовали себя тепло, уютно, хорошо. И наставничество, вот я не зря говорила о слове «наставник», у нас это такое слово сегодня важное, по крайней мере для меня, потому что когда что-то начинаешь делать вновь, тебе нужен кто-то, кто поддержит, подставит плечо. Расскажите вашу историю. Вот почему вдруг вы решили подставить плечо тому, кто младше, тому, у кого нет мамы, и пойти вот в центр «Все свои»?
Это случайность была.
Это была случайность. Но я думаю, что случайности не случайны. Вы согласны с этим утверждением?
Кто-то позвал, или это было решение попробовать что-то новое, интересное, зов сердца, может быть, или... Как такие случайности случаются?
Много лет назад мой брат снимал видеоролики и фотоконтент для детей из детского дома с целью поиска родителей. И я узнала о центре об этом, с его слов. Ну и, в общем-то, все на этом. А потом, сидя на пандемии, я увидела их рекламу и подумала, настал тот день, когда мне пора принять участие.
Это была та самая реклама, которую ваш брат делал, или это уже была другая реклама?
Нет, это была реклама именно по наставничеству, не по приемным детям. Я узнала, что можно не просто усыновить, да, ребенка, вернее, что не только можно усыновить ребенка, а можно еще принять участие в судьбе детей из детского дома другим способом, мне более подходящим.
Но вы не опекун, вы не усыновитель. Получается, у вас какие есть права? Вот вы приходите человек, вы проходите некую процедуру, протокол ознакомления, складывается пара, вам подбирают пару в психологи?
Да.
То есть у вас нет возможности выбрать? Выбирают за вас, исходя из ваших предпочтений, вашего характера, темперамента?
Именно так.
А как вы узнаете темперамент Василина? Вот как вы узнаете, вот что за человек перед вами и кому он лучше подойдет?
Вы знаете, мы много про это спорим с коллегами из разных регионов, потому что это какая-то магия, так или иначе. Когда подбираешь пару, невозможно высчитать какую-то идеальную формулу, как, значит, на что обратить внимание. Но при этом, когда приходит человек, кандидат в наставники, психолог наш обязательно развернуто собеседует, выясняет, какие есть риски, какие есть ресурсы у человека, какие есть пожелания. Потом у нас есть большой тренинг, на котором мы тоже смотрим, как проявляет себя человек в групповой работе. А в группе же много людей, и тоже становится видно, как человек взаимодействует с теми или иными людьми. И уже на финальном этапе, когда кандидат в наставники приходит, я расспрашиваю очень подробно, к чему человек готов, к чему не готов, и на основании этого предлагаю одну пару. Но здесь у Лены была, я помню, своя история, потому что, Лена, я правильно помню, что вы хотели помладше ребенка, вот, а в итоге появился 17-летний Коля.
17-летний Коля появился, но он появился с доброй подачи кураторов. Вот, собственно, перед вами Коля. Первая встреча. Вы можете вспомнить, как это было?
Да, конечно, я уже не раз об этом рассказывала и считаю, что это отличная шутка. Это как знакомство на Тиндере. То есть ты владеешь определенной информацией о человеке, человек владеет определенной информацией о тебе, но складывается определенная неловкость. Мне кажется, когда мы просто спонтанно как-то знакомимся, все проходит намного проще. Здесь ты к чему-то уже готовишься, идешь. И есть вот этот вот мандраж определенный. А вдруг ты не понравишься?
То есть бывает и так. А бывало так, что дети говорили, что нет, этот наставник мне не подходит?
Ну или наоборот, наставник говорил, извините, я
извините,
вот
этот ребенок не для меня, простите, это не та пара.
Мы стараемся не допускать такого, чтобы взрослые отказывались от детей. Угу. Потому что идея наставничества не в том, чтобы мы каждому наставнику подобрали идеального ребенка его мечты все-таки, а в том, чтобы взрослые люди осознанно шли помогать и включаться в жизнь детей. Дети бывают разные. А при этом у нас был, ну, наверное, за 10 лет вот существования этой программы один случай, который нас многому научил, когда в группе у всех ребят были наставники, ну, довольно молодые женщины. И там был мальчишка, который тоже хотел наставника. И мы так радовались, когда мы нашли мужчину ему в наставнике, потому что мужчина в наставничестве редкость. У нас на 90 волонтеров 5 мужчин всего лишь. Вот. Мы такие, вот ему классно будет с мужчиной. Приводим его, этого мужчину знакомиться. Он такой, нет, это какой-то не такой наставник, какого я ждал, значит. Ну и мы просто даже не могли предположить, что у него образ наставника сформировался вот определенно. Вот как все те девушки, которые ходили в его группу, вот какого-то такого он ждал. с мужчиной тогда отказался общаться наотрез. Вот. А, но мы сделали закономерный вывод. Теперь мы детей очень подробно расспрашиваем, все-таки какого наставника они ждут, мужчину, женщину.
Рисуете фотопортрет, наверное.
А, фотопортрет пока не рисуем. Вот. А, но, тем не менее, как можно больше деталей проясняем, и с детьми гораздо подробнее стали после этого случая про это разговаривать.
Ну вот у вас все совпало, правильно, Лен? У вас первая встреча состоялась, и у вас произошла любовь с первого взгляда, ну, если можно так сказать.
Вы... Ну, нет.
Нет. А как было?
Я педагог, и поэтому мне было, наверное, тяжело. Я прослушала тренинг, прослушала своих наставников, Василину, Полину, и все равно сделала не так, как они сказали. Я пришла со своей миссией, потому что я уже привыкла как бы носить на себе этот образ педагога. И я все-таки пришла педагогировать.
Так, вы пришли в костюмчике, такая, с папочкой деловая, сказали, так,
ну, учить
Коля.
Учить жизни, по всей видимости, да, Коля, сейчас я тебе
Коля,
научу.
Коля, сейчас будем, все по-другому будет, вот.
Да, в костюмчике я не была, потому что я так не хожу, так. Но я пришла менять, да, жизнь.
Менять жизнь Коли. А да. Коля сказал, Елена, я не очень готов, да?
Ну, он ничего не сказал.
Ну, вообще, 17 лет – это уже сложившаяся личность. На мой взгляд, перевоспитывать в 17 – это уже очень трудное занятие, если не сказать бесполезное. Вы согласны с этим?
Ну, перевоспитывать, я считаю, не нужно никогда.
Тогда в чем роль наставничества? Вы приходите, личность сложилась уже со своими интересами, взглядами, какими-то предпочтениями в жизни. И вот приходите вы. Вот зачем, в чем ваша роль?
Ну, я как-то сразу с первого обучения, первого знакомства с психологом сразу приняла тот факт, что нужно, наверное, быть другом, стремиться быть другом. Трудно, конечно, когда ты приходишь первый раз, и вроде я буду сейчас твоим другом, но к этому же можно стремиться.
Да, с более старшими вообще трудно сразу начать дружить. Все равно существует, особенно, я думаю, у таких детей, существует некая дистанция. Вот тетя Лена... А как он,
кстати, да, кстати, как друг друга вы общаетесь?
Да, как он вас называет?
По имени, отчеству, по имени.
Я очень не люблю название тети Лена. У меня просто принц.
Мне тоже тетя Маша не очень как-то. Дядя Виталий, а вам как?
А, ну, даже деда Виталия. Я вполне такой...
Лоялен,
лоялен,
да, к любому названию. Так. Лен, так все-таки.
Как вы с друг другом разговариваете, общаетесь?
Мы общаемся по-дружески.
На ты?
Я понимаю,
да.
На ты и по имени.
Да. Ну, я считаю, что я сама застряла в пубертате в каком-то смысле. Мне мой психолог говорит, что я по многим параметрам являюсь подростком. И поэтому мы общаемся как друзья, как ровесники. Но только у меня просто больше жизненного опыта, и все.
А вот, может быть, тогда Василина бы рассказала бы, попробовать, ну, не в двух словах, а в трех, все-таки, в чем смысл наставничества и всей этой программы, потому что я понимаю, что у всех должна быть мама на свете, но не у всех бывает мама, и усыновить ребенка – это тоже очень ответственный шаг, на который еще попробуй решись. И, насколько я понимаю, наставничество – это что-то такое средняя попытка помочь ребенку адаптироваться в этой жизни. Может быть, я ошибаюсь? Можете коротко,
да,
про вашу программу рассказать?
А наставничество – это действительно, как Лена и сказала, такие старшие друзья для детей, такая поддержка, потому что действительно не все дети, к сожалению, находят родителей. Мы работаем в программе только с детьми от 7 лет, и сейчас даже 7-летним детям мы очень редко подбираем наставников. В основном это дети от 10, потому что, к сожалению, так устроена жизнь и система семейного устройства, что в основном охотно забирают в приемные семьи детей более младших. И когда мы понимаем, что вот у нас есть подростки, особенно если у этих подростков есть какие-то еще специфические сложности, у кого-то со здоровьем, у кого-то с поведением, у кого-то просто нет статуса на семейное устройство, потому что не все дети в детских домах могут быть усыновлены, вот, мы понимаем, что да, либо ребенок вырастет в детском доме совсем без поддержки, либо мы можем найти ему наставника, который возьмет на себя функцию такого проводника в этот мир взрослых людей. А дети же, по сути, им очень страшно выходить из детского дома, потому что если ты все время жил внутри да, по определенным правилам, по определенному регламенту. Мало что видел в плане того, как устроена вот такая наша с вами повседневная жизнь, которая для многих не является абсолютно.
Например, то, что
особым.
Чай бывает не сладкий, да? Вот я прочитала, что одна девочка не знала, что чай может быть не сладким. Им всегда подавали сладкий. То есть за них многое решается. Они их привозят на экскурсии, выставки, решают за них, какой будет досуг, как они будут жить, какой у них будет распорядок дня. И, естественно, после такого сложно принимать самостоятельные решения, правильно?
Надо сказать, что сейчас все гораздо лучше, конечно, в детских домах, потому что есть разные программы внутри детских домов. Но я долго думала, что вот эта вот история про несладкий чай уже в прошлом, но буквально на той неделе мы в одном из детских домов проводили занятия для ребят и принесли пакетики чайные. У нас один мальчик сказал, а как с ним вообще, что с ним делать с чайным
что
пакетиком? Вот, причем мальчик не маленький, но подросток вполне. Вот. И в этом смысле, да, наставники — это такие проводники, которые показывают не какую-то, знаете, тоже в детские дома чаще всего ходят люди, которые праздники организовывают. И, по сути, у ребенка либо распорядок дня жизни в детском доме такой очень понятный, привычный, регламентированный, либо раз он выходит, тут сразу праздник случается.
И
у
все него для
представление,
него делают.
Да, жизни очень такое своеобразное после этого. А наставников мы всегда настраиваем на то, что, ну, покажите детям нормальную, реальную жизнь. Но возьмите и заплатите за коммуналку. Для детей огромное открытие, что, оказывается, вообще за жилье надо заплатить.
Конечно, трудиться еще надо, чтобы эти деньги заработать.
А в каком режиме наставники общаются с детьми? Это каждый день, раз в месяц, по выходным? Как обычно это принято?
Наставники общаются раз в неделю. Как правило, каждый выбирает удобный день. Можно и в будни по вечерам, когда дети уже освободились после занятий. И в выходные. Тут у каждого свой вариант. Есть наставники, вот Лена среди них, кто оформлял временную передачу в семью. Это возможность забирать детей на выходные и каникулы.
Так, а какие-то документы нужны для того, чтобы вам ребенка отдали из детского дома на Новый год, например, или на каникулы?
Ну вот Маша опять говорит про праздники.
Ну
вот обычно такое, по всей видимости, у всех желание. А давайте ребенку устроим праздник.
А давайте ребенку устроим праздник, подарим ему массу подарков, чтобы он думал, что жизнь — это сладкая конфета. Лен.
У меня есть волшебная история про Новый год.
Про Новый год. Мы послушаем с удовольствием.
Дело в том, что в прошлом году Коля мне сказал, что он очень бы хотел встретить Новый год в семье. То есть это не про праздник, это не про то, что он хотел, чтобы вокруг были подарки или что-то такое феерическое происходило. Он просто хотел посмотреть, как это, когда ты встречаешь Новый год дома с близкими тебе людьми. Я обычно плачу, когда это рассказываю. Ему 17 лет, он очень взрослый парень, самостоятельный. На самом деле мне повезло, и ответственный. И я решила, что я хочу подарить ему этот праздник, и пошла оформлять опеку через соцзащиту Октябрьского района. Спасибо им большое, они помогли мне. Но там был достаточно сложный, тернистый путь. Пришлось собрать документы на то, что у меня есть жилье. Пришлось срочно сделать ремонт, чтобы была отдельная комната для ребенка, отдельное спальное место, потому что у меня получилась дочь, и они разнополые. Угу. То есть это должны быть разные комнаты.
Ну да, по правилам в разных комнатах. Угу.
Соответственно, работник выехал, посмотрел, что у меня есть в холодильнике.
Это было испытание, наверное, да?
Нет, мы уже готовились к Новому году, там было все, икра, все прекрасно. То есть работник открыл, увидел, что все здорово, что я буду кормить ребенка. Вот. Я все это собрала, получается. Пришлось пройти нарколога, психиатра, доказать еще раз, что со мной все в порядке. И после этого уже практически там, за несколько дней до Нового года мне выдали эту бумагу о том, что я могу забирать ребенка в семью, Колю. И я забрала его на эти праздники.
Ну, к самой дате прям был риск не успеть, видимо, да, у вас?
Был риск не успеть.
Лена, а вот эта история с Новым годом, она случилась уже не в самом начале вашего наставничества? Уж какой-то у вас был период до этого, когда Коля захотел Новый год с семьей встретить?
Да, мы полгода уже дружили на тот момент. То есть он рассказывал мне не то, что он хочет встретить Новый год в моей семье. Это был абстрактный рассказ, что он бы хотел встретить Новый год дома по-домашнему. И я знаю, что ему вряд ли удастся исполнить эту мечту, да, исходя из его личной ситуации жизненной. И что я на самом деле, наверное, тот единственный вариант, пока он не стал совсем взрослым выпускником уже.
Ну, вы же знаете, случайности не случайные. Вы на пути встретились у Коли тоже неспроста. Бог посылает таких людей, я думаю. У Коли был запрос наверняка раньше. Но вообще считается, что у таких детей сложности с вообще формулированием желаний, что они хотят, досуг какой хотят. Это правильно? Это правильное мнение или это ошибочное мнение?
Да, это так. Как правило, если я что-то предлагаю своему подопечному, да, другу Коля, он говорит, что ой, дорогая, давай будем делать так, как ты хочешь. Ну, вплоть до еды. Я спрашиваю, что бы ты хотел покушать, приготовить, может, или где-то, если мы в кафе куда-то зашли, что ты хочешь, он отвечает то, что ты.
Ну так, да, это, кстати...
Это вопрос выбора в жизни.
И умение в этой жизни ориентироваться, когда за тебя постоянно решает
и,
кто-то.
Собственно, вы продолжаете за него решать. А как бы вот его так направить, чтобы он сам решал? Нет, Коль, давай сам выбирай.
Ну, была интересная история.
Расскажите.
Я люблю есть и пить странные вещи в основном.
Экзотику?
Ну, такие, да, достаточно специфические вкусовые предпочтения. Мы сидели в кафе, я говорю, вот есть смузи всякие разные, выбирай, какой хочешь. И я знаю, что он сладкоежка, он любит сладкое. Он говорит, как ты? Я говорю, ну, хорошо, и заказываю себе достаточно кислый смузи там
с перцем,
с цитрусовыми, с сельдереем. Ну, такая себе вещь для ребенка, даже для подростка. Он заказал ему как себе. Я смотрю, что он пьет из уважения ко мне.
Это была провокация, Лена.
Да, ну не очень ему это нравится. Я ему говорю, может, все-таки тогда другое что-то выберешь. И тогда он уже начал вникать в меню, разбираться, спрашивать меня, а это что, это с чем.
Так, а что касается вот воспитания финансового. Вот я знаю, что эти дети не касаются денег до какого-то периода, да, вообще. И вот когда подросток взрослый, он хочет... там, как-то тратить на себя. Вот этот момент. А как потратить на себя? А как вот так сделать, чтобы еще осталось? Вот вы с ним каким-то... Вы же педагог, вы разговариваете о том, как грамотно с деньгами обращаться?
Ну, вообще, когда мы проходили обучение, да, рассказывают наставники наши о том, что нужно стараться минимизировать вот эту финансовую составляющую, чтобы у ребенка не складывалось впечатление, что ты не наставник, не друг, а что ты спонсор, да, то есть всячески его спонсируешь. Да, говорят, что можно подарить какой-то подарок на Новый год недорогой и так далее.
То есть не баловать особо?
Ну, желательно не баловать. Но видите, у меня достаточно нетривиальная история. Я легко отношусь к деньгам, поэтому... Я, конечно, стараюсь быть взрослым, взвешенным человеком и рассказывать Коле о том, что нужно думать о том, как ты будешь тратить свои деньги. Но хочу сказать, я его везде приглашала, водила, и как-то он получил стипендию, позвонил мне и говорит, пойдем в кино. Я думаю, ну, наверное, имеет в виду, что я его должна сводить в кино. И я ему говорю, окей, и он мне на это отвечает. Но только в этот раз угощаю я. Это было приятно.
Это по-мужски.
Да.
Как вы смотрите на небольшую музыкальную паузу?
Замечательно смотрим.
Самое время на серебряном дожде. We'll be right back. Самое время на серебряном дожде.
Мы сегодня говорим о наставничестве. В этой программе у нас в гостях Василина Степанова и Елена Милова. Доброе утро вам еще раз. И вот тут за эфиром мы уже начали говорить о том, что нехватка мужчин, да, и было бы здорово, если бы наставники были вот как-то поровну делились. И мужчины были, и женщины. Василина, расскажите, вот как мужчин привлечешь и, собственно, зачем мужчины нужны в наставничестве?
Если бы я знала, как их привлечь, я подозреваю, что у нас бы в наставничестве было больше, чем 5. Над этим вопросом, на самом деле, ломают голову. И мы очень много лет ломаем голову, и тоже наши коллеги из разных регионов.
Но у вас, тем не менее, есть мужчины в команде?
Есть, безусловно.
Что они говорят? Вот что их сподвигло вот в это дело?
А у кого-то, да, свой личный опыт, понимание, как непросто взрослеть, когда рядом нет просто какого-то надежного плеча, на кого можно опереться. А у кого-то это в том числе и желание какой-то новый опыт получить. Тоже часто бывает, кстати, не специфически для мужчин этот мотив, да, он такой для всех скорее, что реализуешь себя в чем-то другом, в какой-то профессиональной, там, карьерной среде специфической, но при этом, при всем есть внутри потребность как-то вот вкладываться в развитие
делиться
детей,
опытом.
Делиться опытом, да.
Но вот это желание происходит где-то после 40, наверное, у мужчин. Вот делиться опытом, когда он уже есть, по сути, этот опыт. А у вас наставники могут входить от 18 лет, насколько вы сказали, да?
Да, безусловно. Но 18 лет, это тоже, знаете, единицы, потому что, конечно, не так часто 18-летние молодые люди задумываются о том, чтобы стать вот прямо наставником. Это все-таки большая ответственность.
Ну да, таких сильно взрослых 18-леток, наверное, я в своей жизни не встречала.
А вообще есть какой-то такой пример типичного наставника или портрет типичного наставника? Кто он? Откуда эти люди берутся у вас? Мужчины или женщины? Или это вот совершенно могут быть люди не похожие друг на друга по жизненному опыту, по образованию?
Однозначно у нас больше женщин, но это уже стало, мне кажется, понятно из сегодняшнего разговора. А в основном 25-45, вот такой вот возрастной промежуток.
Ну, скажем так, возрастной промежуток очень широкий.
Широкий, да, но внутри него, знаете, в зависимости от года бывают сдвиги то в одну, то в другую сторону. Вот, а остальное очень вариативно. У нас есть люди, у которых есть и трое, и четверо детей, есть люди, у которых нет детей. Есть люди, которые, у которых, не знаю, свой бизнес, есть люди, которые работают на, ну, довольно таких простых, понятных работах, вроде там продавец, ну и так далее. То есть в этом смысле здесь нет какой-то большой разницы, каждый человек вполне может стать наставником, было бы желание и свободное время. Вот время — это ключевой момент, потому что для ребенка, конечно, для того, чтобы выстроить контакт с ребенком, очень важно навещать его не реже, чем раз в неделю, и уделять хотя бы 2-3 часа.
Ну, то есть это такое тоже требование к наставнику, что если ты уже взялся за это, то раз в неделю время нужно найти, и не должно быть, понимаю, такого, ой, я на этой неделе, извините, не могу, что-то там, я вот там занят как-то, ну, в следующий раз, наверное, приду. Я так понимаю, об этом тоже приходится договариваться изначально.
Безусловно, это одно из таких важных требований вступления в программу, вот этот вот момент про ответственность. Но при этом тоже важно не перегнуть здесь палку, да, не напугать всех потенциальных наставников, потому что нормально, что люди иногда болеют. Нормально, что люди иногда ездят в отпуска, и вообще в их жизни что-то такое происходит, что в какой-то момент не позволяет встретиться с ребенком. И в этом смысле просто важно договариваться. Ну, предупреждать ребенку, что, слушай, смотри, ну, такая ситуация, не получится на этой неделе, но на следующую я точно буду. Всегда можно просто предупредить. И это даже очень полезно и для самих ребят, потому что почти все наставники сталкиваются с тем, что ребенок не приходит в какой-то момент на встречу. А договорились встретиться, ребенок куда-то усвистал, занимается своими делами. И когда наставник предупреждает подопечного, что, слушай, я не могу, постепенно, и ребенок приучается, что это нормально. Просто предупреди и скажи, что ты сегодня не сможешь.
То есть мы таким образом сами воспитываем детей, когда что-то отменяем, где-то обманываем, говорим, или хитрим, лукавим. Вот это дети чувствуют, говорят, а, так можно было, да? Ну, давай я тоже не пойду в следующий раз. То есть воспитание начинается вообще с самого момента первого знакомства.
Ну, в том числе и ответственность тоже. Если даже и не пришел, то тогда объясни, предупреди, чтобы это не было неприятной неожиданностью для твоего подопечного или твоего наставника.
Да. Как вы называете? Как вы, Коль, называете?
Я все-таки предпочитаю называть его другом, не подопечным.
Ну вот по поводу вашего личного опыта. Вот все равно инициатор всех досуговых развлечений, каких-то вот движений в ту или иную сторону активности, это все исходит от вас. Правильно? Большинство движений, вектор, направление. Коля, куда мы сегодня идем? Мы идем на столбы. Или куда? Вот куда вы любите ходить? Про что вы? Вы сама чем увлекаетесь? Что у вас есть любимого в жизни?
У меня есть много любимой работы. Коля в этом плане похож на меня. Он практически сразу начал тоже работать. Ну и продолжает работать очень много.
Работать где-то вместе с вами, вы имеете в виду?
Нет, самостоятельно. Он ко мне не обращался за помощью в плане работы. То есть он постоянно находит в себе какую-то деятельность именно вот рабочую.
Ну, например, какую? Вот я сейчас пытаюсь прикинуть, что можно делать в 18 лет, да, вот так работать?
Он еще в 17 лет устроился в одну из сетей общественного питания.
Угу, так.
И там работал.
Отлично. Служение обществу. Прекрасно. Но это была не ваша подача, это он сам придумал?
Да. Опять же, хочется сказать, что наш случай не совсем типичный. Как правило, дети в детских домах не замотивированы какой-либо деятельности. И наставники часто сталкиваются с тем, что нужно мотивировать, и уже не знаешь, как мотивировать. В этом плане мне повезло. Коля замотивирован, в принципе, так же, как и я. И тут вот магия как раз знакомства. Благодаря Полине и Василине они так подобрали нашу пару, что мы оба очень сильно самостоятельные и замотивированные.
А у меня тут последний вопрос. Это же не простое решение стать наставником. Понятно, проходит собеседование, какие-то тренинги. А есть такая возможность с каким-то из наставников сходить, пообщаться с ребенком, посмотреть как немножко как бы со стороны или побыть рядом, как это вообще происходит?
Нет, каждый наставник, когда приходит в детский дом, он уже идет знакомиться с конкретным ребенком. потому что для нас важно бережно относиться к детям, и так или иначе дети, мы сегодня уже говорили, да, что они легко считывают все наши какие-то посылы. Дети в детском доме, они настроены на вопрос, с какой целью пришли эти взрослые, не пришли ли они как приемные родители или как кто-то, кто вообще включится в мою жизнь. И любой взрослый, который перешагивает порог детского дома, столкнется с вопросом, а вы к кому? И поэтому прийти просто так посмотреть, это не очень рабочий вариант, потому что мы невольно помещаем детей в ситуацию, что их выбирают. Представляете, это дети же с таким непростым опытом. Ну, так или иначе, в детских домах не оказываются от хорошей жизни. Так или иначе, в их жизни уже были родители, которые либо отказались, либо по каким-то причинам не смогли забрать. Да? И для детей это все равно где-то иногда звучит как «недостаточно старались». Хотя дети безумно часто любят своих родителей и никогда их стараются не осуждать, там часто, наоборот, идеализация есть. Но какое-то понимание, что вот меня недостаточно, чтобы родители как-то изменились, оно есть. И потом у многих детей есть ситуация, когда с ними знакомились кандидаты в приемные родители, которые давали надежду, что мы тебя заберем, и в итоге не забирали. И если мы приводим еще каких-то взрослых, которые тоже говорят, что мы сейчас посмотрим, как ты вообще, что ты за человек, если понравишься, невольно говорят, да, если понравишься, я с тобой буду дружить, то большая вероятность, что мы детей вот в эту вот ситуацию еще много раз будем окунать, и это просто очень небережно по отношению к детям, тем более адекватная реакция психики на эту историю будет, да и не надо мне вообще никого.
Ну, то есть для этого вы и создали ваш центр, чтобы быть такой подушкой, амортизирующей вот эту встречу, да? Я так понимаю, что сейчас нужно дать вводные для тех, кто хочет попасть в эту программу.
Те самые явки, пароли, где вы находитесь.
Куда прийти, что нужно иметь при себе, что нужно вообще в первую очередь говорить, как процесс начала происходит.
Говорить можно все, что угодно, главное прийти. Прийти лучше всего на наш сайт. Изначально все свои 24, там есть анкета для кандидатов в наставники. И как только человек заполняет анкету, в течение 2 рабочих дней с ним связывается наш психолог и приглашает на собеседование. Собеседование возможно как в онлайн-формате, так и очная встреча. Пандемия нас научила работать и в онлайне тоже. Если все в порядке, если человек понимает, что да, готов, потому что бывает такое, что в процессе собеседования с психологом человек сам принимает решение не идти дальше, мы приглашаем его на обучение. Это очный тренинг, посвященный психологии сиротства, где мы разбираем разные сложные случаи из практики наставничества, чтобы наши наставники были вообще во всеоружии, ко всему готовы и уже ничего не боялись. Затем важно предоставить 2 справки. Это справка об отсутствии судимости и медицинская книжка. Без этих документов просто невозможно перешагнуть порог детского дома. И уже мы встречаемся для подбора пары. Но первый шаг – сайт все свои 24, либо можно нас в соцсетях легко найти, там везде есть ссылки.
Ну и от Лены, наверное, пару пожеланий для тех, кто надумает или, может быть, сейчас решается и не уверен. Вот ваш личный опыт, какие пожелания диктуют сейчас? Вот что сказать этим людям, которые нас слышат?
Не нужно бояться, нужно быть открытыми. Это всем пожелание вообще. Идите в мир с открытым сердцем, с распростертыми объятиями. И, как мне подсказывает мой опыт, мир откроется вам. И точно так же идите к детям. Я открылась Коле, а он открылся мне.
Вам желаем удачи. У Лены вообще очень позитивная фамилия. Елена Милова и Василина Степанова сегодня у нас в гостях. Спасибо вам огромное за этот интересный рассказ. Мы очень многое узнали. И думаю, что наши слушатели тоже очень многое полезного почерпнули из вашей беседы, из ваших ответов, из вашего личного опыта. Наша благодарность. Ну а мы идем далее. У нас впереди небольшой блок рекламы и музыка.